Утро доброе.
Доброе утро. Вот.
Да, там вчера размышляли на тему лекции, ну о чем хорошо было бы, да, для того, чтобы это как-то продвигало развитие терапевтов, чтобы это как-то, да, было интересно для супервизоров. В общем, решили мы поговорить о нарциссизме. Вот. И, ну, зачастую как так складывается, что, ну, чаще всего нарциссизм, ну, имеет некий такой негативный оттенок. Ну, то есть отношение к нарциссизму к чему-то негативному. Вот, не знаю, насколько получится, но сегодня я попробую сделать некое обеление нарциссизма.
Реабилитацию.
Реабилитировать, да.
Наконец-то.
Ну и, может быть, как-то получится все-таки немножко связать, да, с профессиональной идентичностью, которая развивается, и с тем, что, в общем, там тоже есть нарциссическая часть. Она очень важна, и без... неким образом, да, без удовлетворения вот этих нарциссических потребностей, да, каким-то стабильным, устойчивым терапевтом, ну, бывает крайне трудно. Вот. И на самом деле невозможно. Ну, соответственно, сам термин нарциссизм, точно так же, как и многие термины, ну, в гештальт-терапии, пришел из психоанализа. И поэтому, не вдаваясь в подробности, ну, я скажу, что в психоанализе есть просто несколько моделей нарциссизма. Такая была базовая, такая фрейдовская. Потом был такой американский психоаналитик Хайнц Кохут. Вот. И сегодня я в большей степени буду опираться на его идеи. Есть, значит, британский психоанализ и последователи Мелани Кляйн и сама Кляйн там. У них тоже своя модель нарциссизма. Вот. Ну и, наверное, чтобы еще тоже так обозначить, есть еще Отто Кернберг, ныне здравствующий американский психоаналитик, там, с европейским происхождением, там, выросший в Латинской Америке, практиковавший в Штатах, то есть человек, как это, поездивший и приезжающий в последние годы и к нам. Ну, к нам, имеется в виду, там, в Россию, Украину, Белоруссию. Вот. У него тоже была своя модель. Почему я про это говорю? Потому что в зависимости от модели, действительно, отношение к нарциссизму может быть как к чему-то негативному. Вот. Или как к чему-то позитивному. Есть такой латиноамериканский психоаналитик с фамилией Немировский. Вот. Вот он писал, что Когут и Винникот очень сильно продвинули понимание психотерапии, потому что у них вот очень позитивное было отношение к нарциссизму. Вот. И, в общем-то, к тому, что это некая часть, ну, развития. И без, соответственно, данного развития, развития этой части нарциссической, в общем, ну, невозможно некое стабильное такое формирование личности, ну, в широком смысле этого слова. И он, когда сравнивал, он говорил так: если Кернберг работал с тяжелыми пациентами в больницах, там, с людьми криминальными, то и нарциссизм у него получился мрачный. Такой. Где очень много агрессии, ярости. Опыт это тоже признает и не отрицает. Но Когут был человеком, который больше работал с такими амбулаторными пациентами, ну, как-то в психоанализе, ну, или с клиентами, как это скорее у нас принято, да, обычная терапия. Ну, соответственно, нарциссизм у него, несмотря на, там, на то, что там тоже есть идеи и проявления криминального поведения, и очень мощных таких яростных атак с садистическими проявлениями, когда, в общем, ну, другой человек действительно может пострадать физически. Вот. И все равно его взгляд был более такой светлый, радужный. некое представление о том, как формируется сам. То есть на границе контакта мы встречаемся с кем-то или с чем-то. Неким образом мы этот опыт интроицируем. Потом происходят какие-то процессы, связанные с ассимиляцией, интеграцией этого опыта в собственную самость, в некие представления о себе. Ну и исходя из того, с чем наше эго идентифицируется, да, мы принимаем те или иные качества, ну как, в общем-то, часть самоощущения. И вот здесь очень важно, есть ли другой человек. И какое взаимодействие с этим другим человеком будет возникать. Потому что, исходя из того, какое взаимодействие, мы либо что-то о себе позитивное присваиваем, либо негативное. Фактически, речь идет о том, что функция значимого другого в окружении ребенка, который развивается, заключается, наверное, в двух таких очень важных проявлениях, да, которые связаны с тем, насколько окружение может быть эмпатично к ребенку. Значит, один момент – это некая откликаемость на потребности ребенка, да, и на его эмоциональное состояние. И второй момент – это своевременность отклика и уместность. В общем, Когут рассуждал очень просто. Если мать малоэмпатична, то она не попадает в потребности. Ну, то есть, ребенок хочет кушать, она его одевает, полагая, что ему жарко. Да? И вот именно такой ответ формирует некую боль, связанную с неудовлетворенной потребностью младенца. Есть и вторая полярность, конечно. Это гиперэмпатичная мать, которая успевает, ну, как бы прочувствовать возникающую потребность раньше, чем эта потребность развивается. И тогда получается, что ребенок вырастает с некой невозможностью опознавать себя и свои потребности. Потому что они удовлетворяются мгновенно. Ну, в общем, таким образом, да, таким образом не происходит вот этого выхода из слияния и разделения. Ну, соответственно, если мать не попала, то происходит некая фрустрация, появляется боль и возникают моменты, ну, в общем-то, разочарования. И дальше вот, соответственно, опыт что позитивного, что негативного взаимодействия постепенно начинает кристаллизоваться, ну или скорее выстраиваться вокруг такого полярного, ну или как говорил Когут, вокруг биполярной самости, ну где есть два полюса. И один это полюс грандиозности. И второй полюс это полюс ничтожности. Соответственно, если ну, попробовать сейчас такой легкий шаг в сторону практики, а не теоретизации, то есть что происходит, да, в некий момент, в какой-то момент терапевтических отношений клиент вдруг почему-то начинает выдавать ну, какие-то идеи того, что все, что происходит в его жизни, в общем-то, все это не просто создано им, а вообще от него все зависит. Ну, в том числе и терапия. Ну, как если бы в процессе был только он один. Ну, и часто это звучит. Я решил отменить сессию. Я думаю перенести время. У него не возникает ни малейшего желания, да, уточнить, удобно ли это вам, как терапевту. Согласны ли вы на это? Влияет ли это как-то на вашу жизнь? Наверное, феноменов больше. Вот что-то сейчас так сходу не приходит еще. Ну, я думаю, что этого примера достаточно, чтобы вот показать этот момент реактивации такого грандиозного представления о себе.
И, возможно, да, у меня сегодня есть время.
Да, давайте у меня сегодня есть время. Да. Могли бы вы меня прямо сейчас принять?
Сейчас я затягиваю сессию. Ой, я сессию на 5 минут задержал. Вас задерживаю.
Вот. То есть это такое отношение, ну, которое можно, как некую метафору взаимоотношения младенца и матери. Да? Младенцу ну, неизвестно о том, что у матери могут быть какие-то свои потребности. И она для него. И, соответственно, как только она откликается по первому его зову, да, это же про что? Про то, что он управляет этим миром. Соответственно, такие состояния ну, внутри отношений клиент-терапевтических. Да, Коут называл зеркальным переносом. Потому что вот именно здесь он полагал, то есть когда младенец находится в таком состоянии грандиозном, не особо себя отделяет от мира, эгоцентрическое мышление, ну, в общем-то, работает, как если бы он этим миром управлял, что здесь очень важен вот тот отклик, который есть в глазах матери. Ну, соответственно, в глазах терапевта. Это вот... Сейчас я подойду к этому. То есть на любое поведение младенца мать дает любящую реакцию. То есть в ее глазах можно рассмотреть любовь. Это и есть позитивное зеркальное отражение, которое формирует представление о том, что я хороший. Ну, то есть, как говорил Когут, если человек нуждается в том, чтобы его как-то принимали, любили, вне зависимости от того, хороший он, плохой, правильно он поступил, неправильно, вот, он, ну, важно, чтобы отклик был эмпатическим, да, точным, со стороны терапевта. Потому что именно провал, да, формирует усиление сопротивлений и реактивацию агрессии. Вот это то место, где они там с Кернбергом расходятся, потому что, в общем, Кубик говорит так, давайте принимать ответственность на себя. И если вы что-то там проинтерпретировали, спросили, и клиент дал яростную реакцию, ну, стал агрессивен по отношению к вам, неважно, активно или пассивно, там, или закрылся, замолчал, неким другим образом проявил сопротивление, это, в общем, ну, вы не попали. Вот. Кенбрук скорее утверждал обратно, что переполненный, там, к примеру, агрессией клиент, да, просто ищет возможность, как эту агрессию проявить, потому что иначе она там идет в расщепление, да, там, психики на вот эти вот плохой, хороший пояс. Соответственно, ответ, ну, важно, чтобы был эмпатический. Значит, немножко еще о зеркальном.
Эмпатический ответ.
Да,
это терапевт. Еще чуть-чуть про это можно.
Сейчас. Любая интервенция, которая будет развивать диалог и приводить к тому, что будут возникать некие новые идеи, новое поведение, можно рассматривать как эмпатическое. Любой ответ, который будет усиливать любая интервенция, которая будет усиливать сопротивление, реактивацию агрессивных переживаний, реактивацию стыда, реактивацию ярости, чаще всего вторичной, как защита уже от стыда, от того, что я не принят, не понят и плох. Потому что там нет разделения, неважно, плох ли я или плохо ли мое окружение, в грандиозной фазе плох я. Плох. Да, я. Потому что другого, в общем, не существует.
Не то, что я сказал, не то, что я сделал, не принимается. Да. А я целиком не принимаюсь, тотально.
Да, там все тотально. Потому что это грандиозная фаза. То есть я управляю всем. Так, значит, про зеркальный я хотел сказать. Там, делили на три части. Одна это вот тотальное слияние, когда другого в принципе нет. Ну, это вот все эти примеры по типу «давайте сейчас поработаем». Я через 5 минут у вас буду, я мимо проезжаю. И понимаю, что вот я могу зайти, и мы с вами сейчас. Или «когда вы меня завтра можете...» Нет, «когда вы меня завтра можете принять, еще ничего, но я хочу, чтобы вы завтра меня приняли». А, можем ли мы прям...
Свободен после
семьи. Вот такие хорошие вот высказывания, в которых именно, ну, там, другого не существует. Вот это такой первый, самая грандиозная часть. Потом выделяют еще в зеркальном именно моменты близнецовости, близнецового так называемого переноса. Это когда все-таки уже появился другой, да, то есть грандиозность начинает снижаться, появился другой. И либо он обладает полностью противоположными качествами, ну, это такой подвид, либо он обладает такими же качествами, как я. И как только обнаруживается, что терапевт что-то не разделяет во взглядах, в поведениях, в том, как жить, то это является фрустрирующим фактором. Вот этим фактором, который вызывает боль, усиливает разочарование вот, в терапевте, в себе, в жизни. И реактивирует, опять же, агрессию как способ восстановить вот этот нарушенный нарциссический баланс. То есть надо неким образом обкорнать терапевта, чтобы он стал ровно таким, как я хочу. Да, такой посыл со стороны клиента.
Если тяжело воспринимается непохожесть, потому что нет...
Либо все противоположное. Ну, то есть я хороший, ты плохая. Ну, или наоборот.
Это из разряда, вы же знаете, вы же понимаете меня.
Да.
Чего я буду рассказывать?
Зачем рассказывать? Вы же и так все обо мне уже знаете. Потому что, я хороший, вы хороший. Зачем нам говорить о чем-либо? То есть инаковость отрицается. Либо инаковость вот ровно противоположной становится. Ну и третий это, собственно, вот зеркальный, где очень сильное ожидание того, что все-таки будет обнаружен именно любящий взгляд. Если в первых двух другой совсем слабо существует, ну, либо не существует в слиянии, либо только проявился, и он либо такой, как я, либо плохой, и поэтому различия практически, либо заметны, но они полностью там и неинтересны, да, за счет того, что у меня все хорошее, все плохое, и вся слабость мира у терапевта. Поэтому что там замечать, что у него в глазах происходит? то, собственно, зеркальное — это когда уже другой более четко появился, и очень важен вот этот вот позитивный отклик. Ну, то есть позитивный отклик — это эмпатический отклик, да, терапевт. И вот это вот некое принятие, то, что вот очень часто это безоценочным описывают. Потому что именно вот эти провалы, ну, вызывают усиление, соответственно, сопротивлений и, ну, остановки терапии. И Ковот что говорил, что если мы хотим помочь человеку, важно попробовать посмотреть на мир его глазами, да, разобраться в том, ну, в чем он нуждается, и попробовать неким образом ему это предложить внутри отношений. И дальше, ну, тут он, в общем-то, говорил о том, что именно такая терапевтическая позиция формирует у клиента вот эту внутреннюю ядерную ситуацию, ну, такое ядерное отношение к себе как к хорошему, сильному, и формирует некие здоровые амбиции. Ну, то есть на что я могу замахнуться, чего я могу достичь. В общем, если эта часть опыта внутри терапии изжита, или там в какой-то момент младенец, развиваясь, и у него все больше созревают когнитивные структуры, и потихонечку, ну, его опыт отношений приводит к тому, что, в общем-то, он начинает неким образом понимать, что он маленький, а мир большой. И что не он управляет мамой, а мама является тем человеком, который неким образом регулирует его состояние. Состояние потребностей, эмоциональное состояние, откликаясь, в общем-то, более-менее точно на то, какая потребность в данный момент активировалась. И вот здесь проявляется вторая сторона. Вот мне как-то не нравится слово «ничтожное». Ну, я не знаю, как его сейчас заменить. То есть там теряюсь. Ну, в общем, та сторона, где младенец понимает, что он мал. Мал и слаб. И что это окружение сильно. И это вот то, что в терапии обозначается как идеализирующий перенос. То есть мощнейшая идеализация. Она, в общем, тоже необходима, ибо, да, ибо идентификация с идеальным родителем точно так же, в общем-то, формирует внутренние устойчивые идеалы. Которую в дальнейшем, да, при сформировавшейся позитивной самооценке позволяют неким образом, ну, соотноситься с тем, как... Понятно, что идеалы имеют все равно некое ядро, в том числе и социальных, да, моментов, ну, того общества, где человек живет. Но начинается все с того, что идеальная мать дает идеальный ответ, ну, для младенца. То есть это тот момент, когда в терапии, ну, клиент может начинать говорить о том, что помогите, спасите, вы обладаете неким знанием, которое, если вы дадите, оно тут же, там, не знаю, изменит мою жизнь, позволит мне как-то вот по-другому себя почувствовать.
Только ты для меня опора.
Да, 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 да. То все, что вы говорите, я выполняю. И так далее. То есть это некая такая нуждаемость в ком-то большом и сильном, кто тебя любит. То есть вот здесь уже вот этот любящий взгляд, да, он является опорой. И любые действия идеальны. Именно отсюда совершенно свободно можно идентифицироваться и потом переживать внутреннюю трагедию, да, с любым насилием, которое происходит в семье. Потому что в этом месте все, что делает вот этот большой другой, да, все правильно, все идеально, так и должно быть, люди по-другому не живут. То есть, вот, да, я сейчас попробую такую, ну, идею донести, что вот эти моменты взаимодействия, да, внутри терапии, позволяют клиенту, ассимилируя и интегрируя опыт, приобретать некие функции самоуважения, да, самопринятия, самоподдержки. Вот. И точно так же, ну, любой негатив, который в этот момент никак не осмысливается, он точно так же может стать некой функцией внутри. Внутреннего позитивного самоописания. Соответственно, ну, важно понимать, что точно так же, как и в грандиозной позиции, там нету вот этого, как это сказать, критического осмысления, да, у ребенка о том, что вот такое поведение это плохо. Ну, раз тот, кто обо мне заботится, неважно как, ну, заботится, даже если я в нем разочаровываюсь, но без него я не могу, потому что я мал, а он защищает меня. Это все правильно, это часть моей, ну, самопредставления. Ну, становится частью. Это идентификация, то, что когда-то, ну, и сейчас, в общем, идентификация с агрессором. То есть, соответственно, любая агрессия со стороны родителей по отношению... Отсюда вот этот парадокс, почему, ну, там, дети любят родителей, которые о них там не заботятся, там, вот, как-то там совершенно, может быть, даже агрессивно по отношению к ним ведут себя, бьют и так далее. И кажется, ну, здесь же вот все понятно, да, они враждебны. И, а при этом вот продолжается вот эта вот очень сильная связь, да, потому что это ситуация зависимости тотальной, которая есть у ребенка. И когда эти структуры вот выкристаллизовались в том виде, где идеализированный родитель вел себя, ну, как угодно, да, то дальше во взрослом состоянии, идентифицируясь с этим опытом, человек ведет себя таким же образом. И очень удивляется, ну, что что-то в его жизни не получается. Ну, что люди от него отворачиваются, что никто не хочет играть в его игры. Ну, или находят комплементарные пары, да, и тогда мы видим такие очень жесткие отношения, да, где может быть очень много агрессии, но при этом тут по отношению к кому агрессия направлена, все равно почему-то очень сильно любит. Вот это и есть реактивация вот этих нарциссической такой биполярной самости, да, в которой есть полюс в том числе и вот этой ничтожности, где, в общем-то, агрессор идеализирован. Ну, вот это про негативность. Теперь попробую сделать такой переход, ну и как-то порассуждать, как это в профессиональной части. Да? То есть все мы где-то чему-то когда-то и как-то учились и продолжаем учиться. Вот. Ну, соответственно, мы идентифицируемся с кем?
С учителями.
Соответственно, мы неким образом, в том числе, наверное, не всегда критично, хотя зачастую на тренингах призывают, что даже все, что мы говорим, может оказаться полным бредом. Да, проверяйте аккуратно на собственном опыте. Вот, то, что можно проверить. Что желательно не проверять, то, в общем, не проверять, а посмотреть, как это было в опыте других людей. Ну вот, соответственно, как-то важно, ну, подходить. Потом, опять же, важно тоже, усвоив некие идеалы, да, которые, ну, обрастают потом и социальными какими-то представлениями, да, ну, о том, как правильно жить, важно понимать, насколько ну, то, что говорит ваш учитель, вообще ну, соотносится с вашим окружением. Потому что вот этот момент, даже что нас иногда сумасшедшими называют, вот я помню, когда начиналась первая ступень у Константина Юрьевича, когда я начинал учиться, он сказал, вас назовут сумасшедшими. Ваши родственники. Через пару лет моя мать выкрикнула, ты сумасшедший. Ну, в ответ на какие-то мои там идеи по поводу выбора, там, ответственности, кто за что отвечает. Я сказал тогда в тот момент, ты за это заплатила. Ну, она оплачивала тогда мою учебу. То есть вернул ей ответственность за ее действия. То есть мы идентифицируемся. И таким образом у нас постепенно начинает формироваться профессиональная идентичность. И точно так же она имеет вот такую же биполярную сторону или ну, две полярности. У нас есть некие амбиции. То есть мы хотим быть очень такими крутыми. И у нас есть ну, некоторое представление о том, ну, какой будет идеальный терапевт. И когда мы встречаемся с этими идеалами, ну кто идеализирован? Понятно, учителя. И мы их видим только где? В роли. Ну, чаще всего в роли.
Терапия.
Да. Ну, терапия, тренинг. Там, где учителю предъявляется ну, некой своей ролевой частью идентичности. Какой он как человек, что он в жизни ценит, мы не всегда знаем и не всегда это раскрывается. По тем или иным причинам. Вот. И поэтому очень легко идеализировать учителя. Что вот он идеален во всем. И встречая тогда неким образом, не знаю, свою работу, там, свои знания с тем, сколько там работает или знает учитель, очень легко, ну, в общем, мы попадаем в то, что мы, ну, как-то так, как-то не очень.
Ничтожненькие.
Да, да, да. А тут приходит к нам клиент и начинает что-то... А вот мой терапевт там где-то за пределами интенсива сказал.
А вот... У троих до вас никто не помог.
Да, у троих до вас никто не помог. А вот там есть...
Наверное, можно. Постарайтесь, если очень.
Да. Соответственно, конечно, такие вот высказывания, они действительно попадают в область ну, нашего собственного какого-то представления о себе, как о... Ну так себе, терапевте. И мы, в общем, легко можем с этим опытом как-то идентифицироваться, потому что все мы были когда-то начинающими. То есть этот опыт у нас есть. Все мы когда-то мало чего знали. Всегда есть кто-то, кто знает больше. И, соответственно, ну, так себе я терапевт, так себе я лектор по сравнению с Константином Юрьевичем. Ну и соответственно, конечно же, может быть, все зря.
Вот. Потому что, конечно, перед этим были зря.
Стыдно понимать, насколько ты слаб по сравнению-то.
С величинами.
Да, с величинами, с Коутом. Целую теорию написал, про которую уже после его смерти сколько говорят, там что-то критикуют, оспаривают. Вот. Ну, в общем, говорят. И все равно она звучит. Есть даже продолжатели. Да, они там что-то реструктуризируют во взглядах. Полагают, что есть слабые места, перестраивают, но опираются они все равно на его идеи. Вот. О том, что вот важен эмпатический отклик. Потому что да, вот даже сейчас, когда я говорю там по поводу там, себя как лектора, конечно, у меня тоже начинает реактивироваться некий стыд. Вот. Ну, про мою неидеальность. И про то, что вот я могу опираться на то, что я достаточно хорош в своем опыте. И терапевта, и лектора. Вот. Но всегда есть какие-то идеальные величины, куда можно стремиться. И если про это думать, то, в общем, ну да, так себе. Так себе лектор. Вот. Поэтому, да, соответственно, когда клиент приходит в другом состоянии, он тоже хочет, чтобы вы отвечали за его жизнь. То есть, если он так себе, а вы идеальны, потому что вы же психолог, вы же терапевт, вы же человек знающий, вы же помогающий, вы же вот сильны, то, в общем-то, ну, он-то и предлагает ту же часть младенческую, чтобы вы взяли за него ответственность. И внутри терапевтического процесса это может происходить в границах с этим людьми. Потому что, скорее всего, он в этом действительно сильно нуждается. Поэтому, если клиент пришел, ну и, в общем-то, так обозначается, что он не очень знает, про что ему говорить, что очень важно, чтобы вы как-то ему подсказали, над чем работать и так далее. Это не про то, что вот у него нет запроса, и он какой-то весь. Его скорее запрос на то, чтобы внутри отношений вы были как-то очень-очень к нему внимательны, пытались с ним разбираться все-таки про то, ну, что же его привело к вам, да, то есть, ну, зачем он пришел. И как-то, в общем, это обсуждать, ну, поддерживая диалог. А таким образом, ну, есть шанс, что он сможет идентифицироваться с вами идеальными и приобрести, в общем-то, с большего некий устойчивый идеал, позитивный, на который можно опираться. Ну, потому что чаще всего те, у кого эти структуры опыта начинают проявляться на границе контакта, они это люди, у которых вот был дефицит эмпатического отклика в моменты, когда они в детстве осознавали или во взрослом состоянии осознавали некую свою слабость. Ну, а мы же не можем быть во всех контекстах семьи, да, то есть там, не знаю, мы приходим к врачу, да, если мы не медики, ничего не знаем. И тут вот это вот, он идеален. Почему потом разочарования такие сильные, столько претензий? Как же они не так меня лечили, не то посмотрели здесь? Ну, потому что он же идеален. Он врач, он знает все, он умеет все, он сразу во всем должен разобраться. Если он это не сделал, то вот это вот разочарование мощнейшее, да, и агрессивный импульс. Нужно наказать, застроить, воспитать.
Это как раз то, что переживалось самим.
Да.
Когда-то.
Да.
Свой ад.
Да.
Поэтому я это наружу выношу. Не да. Нужно сделать то, что делали сам.
Да. Ну, это все равно разыгрывание, да, внутри клиент-терапевтических отношений. Это разыгрывание вот этих... этого раннего опыта отношений со значимыми другими, там, где этого эмпатического отклика было мало, и поэтому представления о себе как о хорошем, они не сформировались достаточно полярно, когда я четко понимаю и свои слабости, и принимаю их. И когда я понимаю свои сильные стороны, тоже их. Ну, тогда у меня появляется какая-то возможность говорить о том, что я, наверное, не самый крутой лектор, а хочется быть самым крутым. И даже сомнение, вот она, ну, некая защита, потому что дальше, да, появляется легкий стыд. И только опыт того, что я был позитивен много раз, ну, создает у меня возможность на это опереться. Вот. Плюс, конечно, поддерживает вон кивание Макса и Алены. Вот, я опираюсь на это кивание. Потому что для меня это вот эмпатический такой отклик, да, на мою лекцию, позитивность. Что тоже, в общем, является для меня сейчас опорой, да, и позволяет продолжать, ну, как-то дальше говорить. Вот, ну, делиться какими-то своими размышлениями, идеями, ну, как я их понял, да, там.
Ага, вопрос есть по амбициям и идеализациям.
Ага.
Вот как ну, Дима указал, как полярности, да, вот такие, да?
Ну, это как скорее, Когут это рассматривал, как скорее две составляющие, да, которые там двигают мотивацию. То есть, если ты в своей грандиозности более-менее был принят, то есть не было каких-то жестких фрустраций, то ты вырастаешь человеком, который уверен в том, что поставленные цели будут достигнуты. То есть у тебя есть вот эта самоуверенность, ну, что ты справишься, что компетентности у тебя достаточно. А, соответственно, а идеалы – это ну, те направления, скорее, которые привлекают тебя да, и позволяют ставить реалистичные цели. Ну, не полет на Марс через два года.
При условии, если есть здоровые амбиции и здоровый отклик.
Да, и здоровые идеалы. Неким образом. Они становятся тогда более-менее полярными и тоже целостными.
Ну, то есть,
ну да, там, я могу хотеть иметь амбиции полететь на Марс. Но понимать, что данная цель, она фантастична, ибо пока слабость в том, что нема ракеты, которая туда долетит, нет у меня физических возможностей туда долететь. Ну, вот, к примеру, по моему какому-то состоянию здоровья.
Я подумал вот еще вот про это, про амбиции и идеализацию. Вот если, ну, как бы всю метафору так, всю метафору рассмотреть, то как идеализация это похоже на то, что я как будто уже съел, а амбиция это как будто как то, что я хочу съесть. Ну, вот как-то вот у меня так, такая мысль пришла.
Ну, это как будто извне.
Ну, ладно. Как мысль.
Над этим надо еще помышлять, потому что так вот сходу перевести.
Да.
Потому что, по сути, это оба процесса внутренние. То есть они уже мне присвоены. Просто там я пойду на медведя охотиться или на утку, ну, к примеру. Да, там на медведя опасен. Поэтому там амбиции мои как охотника только на утку. Потому что охотник из меня никакой. Вот. Встреча с медведем.
Думаете, легко утку поймать?
Не думаю, потому что я не охотник. Ну, я думаю, опасности ловить утку меньше, чем
медведь.
Главное пройти туда, где утка живет, а не медведь.
У нас 3 минутки. Может, еще какие-то вопросы или что-то вот прояснить, уточнить, что-то сказать. Давайте вот так.
В общем, идеализация и обесценивание, оно будет всегда. Но, в общем, где-то это не так болезненно будет.
Да.
Более клинически выраженных вариантов, более выраженных. Таких более мягких вариантов, он может быть просто ну, какой-то частью, нарциссической частью, ну, в принципе, здорового человека. Степень выраженности. Мне так кажется.
Да. Ну да. В общем, важно понимать, что все мы проходим некий процесс постоянного формирования вот, собственной профессиональной идентичности и нарциссической стороны, про то, что мы круты, хороши, сильны, вот, можем замахиваться на что-то большое и, в общем, как-то это достигать с опорой на собственные ценности.
Вот. Вообще, вот то, с чем часто приходится сталкиваться, что вот эта здоровая нарциссическая часть, она практически ну, во многих случаях, она, ну, по сути, либо подзажата, либо травмирована, потому что это вот период ребенка где-то, когда он свою самость проявляет, где-то около 3 лет, ну, это так, если метафорически, там вот девочка окружающаяся в платье, там, я самая лучшая, там, я принцесса, да, там, или мальчик, там, а я рыцарь, там. Ну, и если ему удается это, ну, вот, быть принятым в этом, то, конечно, он и дальше идет как бы такой хорошей самооценкой, да. А если там, ну, кусать, там, вообще куда выперлась.
И картоху копает.
Ну, как бы поджимает на все эти вещи. Она остается какой-то болезнью.
Кожа не рвется, сумки не сея.
Да, да. Что о себе тут выперся? Поэтому она травмирует сейчас.
Мне кажется, хорошо, что есть всегда какая-то другая часть, где она точно понимает, вот картоху я копаю хорошо.
А это еще не факт. Не, я не копала.
Я имею в виду, что есть какие-то части, все равно устойчивые.
Это тоже так себе.
Глядя на картофелеуборочный комбайн.
А я так себе поощряю. Так что смотря в каком процессе.
Ничего.
Даже картоху выкопать не могу.
Все уже.
Я с надеждой, что...
Ну что, давайте тогда...
Спасибо. Так себе подъем.